Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана 17 апреля 2014 года. Желание на благо ближнего. «И зарежет тельца перед Богом, и со всех сторон окропят кровью жертвенник». Тора, Исход, Вайкра 1.5. Кровь – это сила жизни, самая внутренняя часть эгоистического желания. Поэтому, прежде чем съесть жертву, нужно выпустить из нее всю кровь, которую запрещено употреблять в пищу в каком бы то ни было виде. Как ни странно, нас обвиняют именно в этом. Четыре угла жертвенника – это четыре эгоистических свойства – нулевое, первое, второе и третье, соответствующие неживому, растительному, животному и человеческому уровням природы человека. Поэтому самое внутреннее эгоистическое желание, которое символизирует кровь, должно быть удалено из них. Окропление кровью четырех углов жертвенника означает, что человек вытащил все свои желания и окропил их снаружи. Этим он подтверждает, что та часть, которая выделена из его эгоистического желания, является жертвенником, то есть действительно альтруистична и направлена на заботу и любовь к ближнему. В духовном мире окружающий свет работает против внешних килим, желаний, сосудов, которые мы не в состоянии исправить. Поэтому жертвенником называются только внутренние свойства. Речь идет об исправлении желания, которое можно привлечь к альтруистической работе. Ни о чем другом в Торе не говорится, ведь в нашем исправлении нет ничего, кроме постепенного перевода эгоизма на пользу ближнего, на пользу Творцу. Из телевизионной программы «Тайны Вечной Книги» 13 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Во власти силы милосердия. «И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение во искупление свое». Тора, Исход, Вайкра 1.4. Хесед, правая рука, должна быть выше всех наших мыслей и чувств, ведь отдача, любовь и милосердие превыше всего. В принципе, в нашем мире милосердие означает слабость. Если кто-то любит меня настолько, что все время милосерден ко мне, я начинаю эгоистически пользоваться этим и сразу же, что называется, сажусь ему на голову. Но в духовном мире все наоборот. Милосердие, хесед, самое великое свойство. На нем базируется вся духовная работа. Человек, который достигает этого свойства, подводит все свои желания и намерения, голова – это намерение, под уровень выше знания. Он идет верой выше знания, направляя все на отдачу. Поэтому в Торе говорится, что Творец кладет руку на голову жертвы, как бы придавая ей намерение. То есть все мысли и желания, разум и сердце человека переходят во власть обретаемой им новой силы, силы милосердия. Из телевизионной программы «Тайны Вечной Книги» 13 ноября 2013 года.
Радиоверсия.
Логично, логично. Объясняя методику объединения, необходимо дать человеку основу, фундамент, на котором основан метод. Поэтому мы говорим, что это не нечто, придуманное нами, а исходящее из природы. Мы видим, что в течение тысяч лет природа управляет нами, продвигает и приводит к состоянию, когда мы все оказываемся связанными вместе. Со стороны природы мы все соединены. Но со своей стороны не желаем этой связи. Получается, что мы находимся в какой-то системе, которая связывает нас со всеми, но мы сопротивляемся и действуем так, как будто между нами нет связи. Поэтому возникает кризис. Система воздействует на нас как на соединенных и так управляет нами, а мы не желаем такого управления. Это вызывает неразбериху во всем, что мы делаем. Такое явление началось несколько десятков лет назад, пока мы не начали раскрывать, что все связаны друг с другом. Прежде такого не было. Мы просто росли и росли, и вдруг связь замкнулась. Так происходит с маленькими детьми, которые до 2-3 лет не чувствуют, что им нужны товарищи, и играют сами с собой. А потом ребенок вырастает и понимает, что есть другие дети, с которыми интересно играть. Человечество развивается точно в такой же форме. До какого-то времени каждый развивался отдельно. И вдруг природа обязала нас быть вместе. Вы не согласны принимать это условие, что все связаны? Но таким путем мы разрушаем мир, свою жизнь. Исправление же заключается в том, что проверить, изучить, исследовать природу и привести себя в соответствие ей к равенству, равновесию, чтобы нам жилось хорошо. Равновесие – это основной закон природы. Вся природа стремится к равновесию. Это очень логичная вещь, и ее возможно объяснить. А иначе, почему мы вдруг призываем всех к хорошему отношению друг к другу, к объединению? Разве мы коммунисты или маленькие дети, которые не понимают, что это невозможно реализовать? Но тут не идет речь о том, возможно или невозможно, а просто у нас нет выхода. Это не надуманная кем-то теория, а мы учимся у природы. Что значит находиться в гармонии с ней? Вся природа стремится к равновесию, и мы тоже обязаны достичь этого. И тогда всем будет хорошо. Это закон физики, физические законы, переведенные на отношения между людьми. Из урока по статье Рабаша 2 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Горлышко бутылки. Вопрос. Как правильно сбалансировать учебу, распространение и свою обычную жизнь, семью, работу? Ответ. Мы всегда испытываем давление со всех сторон. Семья требует, чтобы мы все время проводили с семьей. На работе требует, чтобы мы все силы отдавали работе. Но нам всегда приходится выбирать, что в данный момент важнее. Все зависит от важности. Если люди, которые имеют возможность посвятить больше времени учебе и распространению, а другие меньше. Одни говорят, что от них ничего не зависит, а другие делают все возможное для своего духовного развития. Ведь иначе ничего не выйдет из их жизни. Это зависит от того, какую важность придают в группе процессу духовного развития. Мы находимся в наши дни в совершенно особом периоде, что можно видеть по развитию мира, по его изменениям, даже по изменениям климата. И поэтому нам нужно сделать расчет, согласно чему мы принимаем решения и насколько мир зависит от нас. Если мы не проведем в мир свет, возвращающий к источнику, то это будет наша вина. В этом и состоит предназначение иудеев – Исраэль. Исраэль, Яшар-Кель, означает «прямо к Творцу». Это некий переходник, адаптер. Если мы не проводим высший свет вниз всему миру, то создаем проблему. Мы обязаны за счет своей хорошей работы быть переходником и даже усилителем света. А кроме того, мы должны правильно организовать свет, проливая его в мир через себя, словно через воронку, чтобы он воспринимался в мягкой форме, под подходящим углом. Наш адаптер довольно сложный и имеет внутри 10 сферот. Но если мы всего этого не делаем и правильно не адаптируем свет, то не можем привести в соответствие и соединить Творца и творение, весь мир. Прежде всего, необходимо исправить нас, и потому мы испытываем давление. Со стороны мира возникает очень сильное, негативное давление на нас, ненависть, антисемитизм. А также возникает давление сверху, ведь мы словно горлышко в бутылке, через которое свет и изобилие сверху должно пролиться к тем, кто находится внизу. Поэтому мы находимся в особом времени и имеем возможность очень серьезно и сильно продвинуться, а можем проиграть по-крупному. Из урока на тему «Вопросы-ответы» 3 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Тик-так, день-ночь. Вопрос. Если разбиение уже раз произошло, зачем нужно дополнительно бить и разбивать меня, чтобы я достиг соединения? Ответ. Это уже небольшие внутренние разбиения. Человек недоволен и падает. Он каждый день разочаровывается и снова поднимается. Как сказано, 1000 раз упадет праведник и поднимется. Это выяснения, без которых невозможно. Поэтому эта работа не для широкой публики. Невозможно рассказать о ней всем подряд и предлагать тому, кому не светит впереди духовная цель. Нам самим она иногда тоже перестает светить. Сегодня люди выглядят немного усталыми и тусклыми, уже не такими горящими, как вчера, а завтра к ним опять вернется вдохновение. Такова форма продвижения. Твои сегодняшние проблемы не называются разбиением. Разбиение желаний уже когда-то произошло, и их осколки упали вниз. Сверху они были полностью соединены, но падали все ниже и все больше разбиваясь, а в итоге полностью разбились и взаимно включились друг в друга. Когда мы начинаем подниматься сверху вниз, нам приходится проходить эти состояния в обратную сторону. 0, 1, 2, 3, 4, 5. И каждый раз надо перескакивать со ступени на ступень, с одного энергетического уровня на другой, как электроны в атоме. Это словно маятник в часах, который все время качается. Тик-так, тик-так, вперед-назад, влево-вправо, день-ночь. Мы обязаны проходить такие циклы, прерывая произведенное действие и начиная новое как бы снова с нуля. Только на более высокой ступени. Мы не знаем этих высших ступеней, потому что находимся в изгнании. Это то, что проглатывает фараон. Как сказано, проглотит чудовище и изрыгнет. То есть он не показывает нам, что мы продвигаемся. Мы обретаем больше чувства и разума, больше возможностей, продвигаемся в лолишма, но нам не показывают наш подъем со ступени на ступень. Поднимаясь по этой лестнице, нам нужно множество раз перескакивать с одного уровня на другой, каждый раз разбивая свое вчера и заново начиная сегодняшний день. И после того, как мы пройдем Махсом и начнем подниматься по настоящим духовным ступеням в высших мирах, там будет то же самое, и даже еще хуже. Вопрос: почему же тогда мы так мечтаем перейти Махсом, если там опять продолжатся те же ступени до конца исправления? Ответ: мы мечтаем подняться в духовный мир, потому что там сможем находиться в отдающих желаниях и практически отдавать друг другу и через это Творцу. Своей отдачей один другому мы строим основу для раскрытия Творца. Мы не отдаем Творцу напрямую, от любви к творениям приходят к любви к Творцу. Мы создаем между собой платформу, место, в котором Творец раскроется согласно подобию свойств. Высший свет воцарится в этом желании, пронизанном взаимным участием и заботой всех его частей друг о друге. Вопрос: после Махсома мне будет проще преодолевать все кризисы? Ответ: после Махсома я действительно могу отдавать Творцу. Я вообще не делаю расчет на то, что легче и труднее. Я смотрю только на то, смогу ли достичь отдачи. Перейти Махсом – это значит достичь свойства отдачи и на самом деле доставлять радость Творцу. Больше мне ничего не нужно. Я не учитываю свои трудности, а только возможность отдавать Ему. Наша цель – доставить удовольствие Творцу. Если у меня есть такая возможность, которая называется переход Махсома, я хочу быть там. Из урока по статье Рабаша 16 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Фараон делает из животного человека. Вопрос: от кого человек получает помощь в пути? От Творца или от фараона? Ответ: а это одно и то же. Я должен относиться к обеим этим силам на равных, не предпочитая одну другой, оставаясь в средней линии. Фараон помогает мне, и Творец помогает. Я сбегаю от фараона к Творцу за помощью, но я должен также ценить фараона и видеть в нем силу, без которой не установил бы связь с Творцом. У меня есть маленькое животное желание насладиться. Если фараон не ударит меня, а он дает духовные удары, то я не сбегу к Творцу, чтобы просить у него помощь, искать защиты. А фараон снова ударяет меня, и я опять нуждаюсь в Творце. Если же фараон ничего не делает, не бьет меня, я падаю в животное, материальное существование. Поэтому невозможно без фараона, без него я не захочу никуда продвигаться. Та же самая ситуация была с Мордехаем и Аманом. Если бы Аман не раскрылся, Мордехай так и сидел бы спокойно в воротах. Сказано, что Творец пожелал возвысить Мордехая и потому возвысил Амана, как рассказано в Мегилат Эстер. Из урока по статье Рабаша 16 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Контраст черного и белого. Вопрос: почему сказано, что нельзя глотать марор, не проживав? Ответ: мы обрабатываем, учитываем все свойства, мысли, действия, которые указывают нам на неправильную форму, не пренебрегая ими, и вместе с ними строим свой парцуф. Форма, в которой мы раскрываем Творца, тоже сплетается из света и темноты. Наши органы ощущения не могут воспринимать по-другому, ведь мы – творения, созданные из желания насладиться из темноты. Поэтому нам необходима и темнота, и свет. Прожевывая и глотая марор, мы строим этот контраст, дающий нам восприятие всех характеристик света. В самом свете нет никакой формы, поэтому невозможно ничего ощутить без накопленных нами сейчас деталей восприятия. Приходит какое-то новое ощущение, и мы вдруг начинаем больше понимать и чувствовать, видеть сквозь мироздание, становящееся сквозным, прозрачным. Это потому, что до этого мы испытали трудности, неспособность соединиться, понять, почувствовать, запутались. Только в такой форме происходит раскрытие. Мы улавливаем контраст между черным и белым. Мы начинаем воспринимать черный цвет наравне с белым, понимая, что без него не можем существовать. Желание насладиться обретает такую же важность, как и свет. Из урока по статье Рабаша 16 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Одиночество удерживает нас в Египте. Вопрос: что больше всего задерживает человека в Египте? Ответ: человек забывает, что духовное получает внутри соединения. И тогда это получается работа египтян. Если ты работаешь один, то называешься рабом фараона. Нужно всегда проверять себя через группу. У нас нет никакой другой системы отсчета. Нам дали разбитые сосуды, желания, рассеянные по всем нам, ведь каждый включается во всех. И поэтому мы не понимаем, что происходит. Надо начать организовывать себя в группе, приводя ее к форме духовного парцуфа. Эта форма должна быть такой, чтобы внутри этого носителя раскрылась высшая сила, Творец. В этом и заключается наша работа – построить 10 сферот, а не 9 и не 11, ни больше, ни меньше. Каждое творение состоит из 10 сферот. Нам нужно найти наше место в этом парцуфе, тех, кто желает соединиться между собой в отдаче. Оно соответствует Гальгальта и Найм, Исраэль. А остальное – это Ахаб, который присоединяется к нам и помогает. Как мы можем расти? Растем мы за счет Ахаба, с его помощью. Чем больше Ахаб, тем больше может быть наша часть, Гальгальта и Найм, над ним. Так мы построим Авиют, также в Гальгальта и Найм. А потом начнем работать также с истинным Ахабом. Из урока по статье Рабаша 16 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Все более ясное очертание отдачи. Вопрос: что значит просить помощи от товарищей? Ответ: помощь может прийти только в направлении соединения, когда все стремятся достичь такой формы связи, в которой будет максимальная отдача друг друга ради раскрытия Творца. Мы стараемся создать все больше связи между нами, пробуя так и этак, и египтяне помогают нам, показывая, какая связь правильная, а какая нет. Они показывают нам наши ошибки, те места, где мы неправильно соединились, не достигли взаимной отдачи. Таким образом, они продвигают нас. Это означает, что фараон приблизил сынов Израиля к Творцу. Так мы постоянно ищем, каким должно быть истинное свойство отдачи. Мы не способны его раскрыть, но обращаемся с просьбами, молитвами, криками, ведя выяснения между нами и Творцом, пока наконец не разберемся. Но мы обязаны сами его найти. Есть помощь, подсветка свыше в мере наших усилий. Однако мы не можем получить это раскрытие даром, ведь тогда мы ничего не почувствуем. Оно обязано прийти в результате наших усилий, поисков, просьб. Все должно прежде всего начинаться с нашего собственного прорыва, с пробуждения снизу. Если мы соединяемся с другими в форме, подходящей к первому раскрытию, оно происходит, приводя нас к освобождению. Всякий раз нам нужно искать следующую форму отдачи, все более продвинутую, чтобы найти Творца в более ясной, светящейся, выпуклой форме. А форма Творца – это мы сами. Отдача, которую мы раскрываем между собой – это свет. Сейчас мы не видим этого и не чувствуем, но потом этот свет будет поддерживать нас. А внутри этого света мы постигаем замысел творения – свойства Высшего. Так мы строим платформу для его раскрытия, который называется Шхина. Форма отдачи вместе со своей миссией называется Творец. Творец облачается в творение. Творение – это духовный парцуф, построенный в результате нашего соединения. Поэтому говорится, что мы сами создаем Творца, Боре, который называется «Приди и увидь» – Бо и Ре. Вопрос: где же тут просьба к товарищам о помощи? Ответ: просьба должна быть взаимной. Это называется поручительством. Она тоже включается во взаимную отдачу. Все направлено в одну сторону. Поручительство – это общие усилия достичь свойства отдачи. Из урока по статье Рабаша 16 апреля 2014 года.
аудиоверсия.
Марор не глотают, не проживав. Из статьи Рабаша «Марор не глотают, не проживав». Во время пасхальной трапезы мы едим марор в память о том, как египтяне огорчали марореру, нашу жизнь в изгнании тяжкой работой. Работа была так тяжела, потому что народ Израиля хотел выйти из-под власти египтян, то есть любви к самому себе. Но в то время, когда им удавалось что-то сделать для отдачи, тут же одолевали их мысли египтян, донимая их вопросами грешника. Что дает вам эта работа на благо Творца? Каждый раз, когда они совершали преодоление, немедленно возникали вопросы египтян. И это называется тяжелой работой. Все это для того, чтобы направить человека к объединению. Наша главная проблема в том, что каждый из нас пытается разрешить свои проблемы поодиночке. И потому у нас ничего не получается. А простое и легкое решение в том, чтобы разрешать проблемы вместе. Надо понять, что вся работа состоит в объединении, и все трудности даются ради этого. Если смотреть через группу, то не остается никакой проблемы, все замечательно устраивается. Решение именно в том, чтобы посмотреть на проблему не напрямую, а понимать, что она направляет нас на объединение. Если же мы стремимся к объединению, проблема немедленно исчезает. Трудности каждый раз возникают из-за того, что между нами нет правильной связи. Из урока по статье Рабаша 16 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Безобидные бактерии превратились в опасные патогены. Исследование. Опасные бактерии, вызывающие сегодня смерти сотен тысяч человек ежегодно, не всегда были такими. Изначально микроорганизмы были вполне безвредными для крупных млекопитающих. Биологи изучили процесс превращения бактерий в плотоядных монстров, то есть питающихся плотью, и установили, когда произошла трансформация безобидного стрептококка в плотоядный патоген в 1983 году. Установленная дата полностью совпала с упоминаниями вспышек стрептококковой инфекции по всему миру. Реплика. Любая частичка нашего организма и окружающей среды сможет превращаться в несущего смерть монстра, как сказано, враги человека, населяющие его дом. Но превращение всего существующего во врагов зависит от отношения человека между собой, как врагов. Ведь мы являемся высшей ступенью развития эгоизма, и поэтому наше поведение, как разумное и осознанное, обязывает более низкие ступени природы, неживой растительный животный, выстраиваться в таких же отношениях как между собой, так и относительно нас. А если исправим свои отношения на дружеские, убедимся в истинности Библии, утверждающей, что в будущем будет волк жить с козленком и маленький мальчик играться с ним.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.